слушаете Славянское радио «Веды Ра».
Здравия всем, здравия. С вами открытое Славянское радио «Веды Ра», ведущий Алексей. И в нашей виртуальной студии еще есть ведущий Василий Васильевич. При необходимости он будет подключаться. Вот. А так вообще главный соведущий – это Наталья. Давайте я немножечко озвучу о том, что у нас сегодня за эфир, какая тема. Итак, сегодня у нас, напомню, что 8-й день месяца и лет, шестица, 7520 год, это по старославянскому календарю, по новому нашему календарю, по которому сейчас живем, это 18 апреля 2012 года. Сегодня у нас тема такая: естественные роды, когда и чем заканчиваются роды, плацента, древо жизни и лотосовое рождение. И, как я сказал, главный соведущий – это Наталья, руководитель Центра родительской культуры «Наш АЭСТ». Вот теперь я предоставляю слово Наталье. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Наталья, немножечко о себе. Представься, расскажи, кто ты, чего, зачем и как.
Добрый вечер. Я Наталья Котлер. И занимаюсь я подготовкой беременных пар к родам, естественным родом, принимаю участие в рождении деток вот уже более 20 лет. Очень важный момент, я думаю, в моей истории, это то, что я мама 5 детей, и одного я родила в системе нашего родовспоможения, именно советского.
То есть в роддоме?
В роддоме, да. И следующих уже деток рожала естественным путем, без медикаментозного вмешательства, то есть уже дома.
А последнюю девчоночку родила, расскажи.
А последняя, наш ребенок родился в Индии, и это было в естественных природных условиях в океане. Вот, ну, это, конечно, отдельная история. Я не могу сказать, что всем советую обязательно в океан бежать, но, тем не менее, это были наши самые лучшие, самые замечательные роды, к которым мы шли, готовились много лет и осознанно, и духовно мы готовились, и душевно, и, конечно же, физически. Очень много работы было проведено, чтобы этим родом быть и быть в лучшем виде. Вот, еще могу представиться таким образом, что у нас в Москве были две конференции международные, в которых я участвовала как ведущая, может быть, кто-то меня сейчас вспомнит. Это 2010 год «Рождение в любви право каждого человека». И в следующем, уже 2011 году, у нас была международная конференция, называлась «Традиционное акушерство. Профессия. Искусство. Жизнь». Это происходило в Москве. Также я эксперт отдела образования Межрегионального альянса матерей и акушерок. Называется этот альянс «Мама».
Спасибо. Ого, ну ты сказала, мне прямо это, я даже не знаю, может быть, из студии выйти. Прям как-то себя даже чувствую, так это, Аша, потом пробила, такие высокие у тебя звания. Ну хорошо, расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще пришло в голову заняться родовспоможением? С чего вдруг вот такой посыл у тебя появился?
Ну, на самом деле, пришло после того, как я получила опыт клинических родов, да, в роддоме. И идея моя о большой многодетной семье, она немножко застопорилась, потому что, как я уже теперь понимаю, не только я одна, но многие мамы после родов в роддоме думают о том, что хватит. На сегодня как бы хватит, и на завтра тоже. Вот. Ну, у меня желание было огромное, чтобы семья была большая, настоящая, и поэтому я стала искать альтернативу для себя в первую очередь. Нашла, и потом уже, когда все состоялось благополучно у меня у самой, я уже начала делиться этим опытом с другими людьми, с другими мамами, папами, бабушками, дедушками, всеми людьми.
И так потихонечку уже занялась тем, что организовала центр.
Ну да, сначала училась, потом уже делилась опытом, и центр организовался, сейчас называется мой центр, наш АЭСТ, Центр родительской культуры.
Сначала, насколько я помню, был клуб, да, наш АЭСТ?
Клуб, да. Начиналось все с малого, и так как всегда в нашей жизни и происходит, один человек, он на самом деле в поле воин, и вокруг чего-то важного, интересного объединяются другие люди, и происходит то, что происходит, то есть все это движет прогресс. Наш импульс, наша любовь, наше желание, чтобы было хорошо.
А какие значимые вехи можно назвать, вот, начиная от клуба на ШАЭС, заканчивая центром физкультуры? Что такое значимое, ну, на твой взгляд, так на памяти есть, что ты можешь так сказать? Вот у нас есть вот это, такие достижения, такие.
Ну, я вот что скажу на этот вопрос, что как работала я в первые дни создания клуба, так я работаю и сейчас. И значимо только то, что вот эта энергия, да, моя энергия, которой я хочу делиться с людьми и своим знанием хочу делиться глубоко, вот от А до Я, вот это и есть движущая сила. Потому что были моменты, когда я хотела расширить это вот в городе, чтобы это движение больше было, чтобы больше людей получили эту информацию. Ходили там в Госдуму, круглый стол в мэрии, еще в какие-то места. И в результате вот со стороны нашего города и государства было интересно, не было поддержки. И у меня осталось только впечатление, что я потеряла время, которое могла бы провести с беременными, с малышами. И вот работа, она от начала и до сегодняшнего дня базируется, строится на интересе живых, настоящих родителей, которым это в первую очередь необходимо, это знание. И мое желание поделиться с ними этим знанием. Вот все. Получается, самое главное здесь был такая веха в этой всей истории. Был первенец мой, который родился в роддоме и дал мне этот опыт бесценный, что такое роды и какими они могут быть вот в клинике. Я стала искать, нашла. И вот так все происходит.
Ну, на самом деле, когда я задавал этот вопрос, мысленно я думал не о том, что будешь рассказывать, как ты ходила по различным инстанциям, которые проявляли видимый интерес, но не проявляли никаких действий, потому что им, видимо, нужны были только галочки в лучшем случае.
Да.
А расскажешь о том, какие успехи у тех, кто посещает клубы. То есть, вот поделишься тем, что люди, которые приходят на занятия твои, и не только твои, потому что ты же не только одна там трудишься, да, что они получают, и вот какие результаты у них? Наверное, вот с этого стоит начать.
Ну, вот с самого первого дня работы клуба АЭС вот до сегодняшнего дня, вот это и есть цель и задача главная, вот эти успехи наших родителей, которые благополучно вынашивают и рожают детей, их воспитывают вместе, мама и папа. И вот это и есть основная наша радость, основная наша цель и задача. И мне очень приятно, конечно, и радостно, что в нашем АЭСе я принимаю уже 8-го по счету ребенка у одной и той же пары, которая к нам возвращается, начиная вот от первых родов и вот сейчас до 8-х. 8-го, 6-го принимаю у тех же родителей, которые с радостью возвращаются в АЭС и проходят физическую подготовку и, так сказать, психологическую снова подготовку в нашем АЭСе. Вот это и есть самые главные наши вехи, самое главное наше достижение. Это здоровые детки и осознанные родители, которые уже к рождению детей подходят совершенно по-другому, чем нежели вот человек, который случайно вдруг стал родителем и не знает, что с этим дальше делать.
И дети, скорее всего, рождаются без травм, да, без каких-то потрясений психических, там, то, что след оставляет на всю жизнь. Да и родители, в общем-то, счастливые при родах присутствуют. Да?
Ну, это показатель очень действительно яркий, когда в семье много детей, то есть как таковые роды, они не являются такой серьезной проблемой для мамы, да, для папы. Это действительно день рождения, праздник, и дети, которые приходят в этот мир мягко, без стрессово, они не доставляют своим родителям столько хлопот вот, по здоровью своему, физическому и психическому. А с этими детьми жить на самом деле приятно. Получается так, что маленький ребенок в течение первого года жизни для своих родителей не является чем-то таким, что лишает своих родителей возможности куда-то там сходить, съездить, а чем-то заняться, посидеть у компьютера, да, как современные родители любят, а выйти куда-то на выставку. То есть дети все время с родителями, дети сидят тихо в переносках, в кенгурушках, созерцают все в себя, впитывают. Родители совершенно свободны и счастливы, и любить друг друга, не ограничивать общение друг с другом, кстати, тоже важная тема, потому что и во время беременности, и во время родов, и после родов сразу доступ мамы к папе не ограничивается малышом, и малыш тоже счастлив, что папа и мама в любви находятся.
Я почему задал вопрос вот именно о счастливых родах, естественных родах? Ну, во-первых, наша передача посвящена этому. Во-вторых, я просто хочу всех наших слушателей подтолкнуть к такой маленькой мысли. Вот представьте себе, маленький человечек приходит в этот мир. У него в физическом состоянии этого мира еще, ну, кроме того, что он в животике у мамы чувствовал внутри, у него ничего нет. И представляете, что происходит с ребенком, когда у него ноль информации о этом мире. И вдруг самая первая информация – это боль, страх, яркий свет, хлопки по заднице, пинание, куда-то отделение от того, что было теплое с ним родное, в какую-то вот там пеленание или там куда-то там, не знаю, уборка. И потом вот этот ребенок лежит один, надрывается, кричит, плачет в течение какого-то срока. И только через какое-то время маме подносят. Ну, во всяком случае, так было раньше. Сейчас в некоторых роддомах я знаю, что мамку сразу, ребеночка мамке сразу дают там в некоторых роддомах. Но кое-где такая методика не приветствуется. И вот этот ребенок, представляете, который получает самый первый опыт, 100% опыта на этот момент, это самый-самый негативный и ужасный опыт. Как вы думаете, что потом всю жизнь этот ребенок будет делать? Он просто будет базировать свои отношения к этому миру и к окружающим людям, и тем более к матери, которая родила, и к отцу, который отсутствовал на родах, именно вот подсознательно базируясь на этой противной для него неприятной информации. Это вот мое такое вступление, так что подумайте. Вот о том, что происходит, когда ребенка вы отдаете чужим людям вот в так называемую классическую медицину. К тому же, почему в медицину нужно отдавать ребенка, вопрос задают, что больные, что ли, все вокруг? И что, роды это болезнь какая-то, беременность это болезнь?
Да, беременность это диагноз, да, который да, мы видим в карточках у беременных женщин, диагноз беременность, который надо лечить.
Здесь уже вот первые вопросы поступают, я их зачитаю обязательно, но немножечко продолжим еще знакомиться. Ты находишься на ведической волне. Что такое ведизм для тебя? Известна ведическая культура?
Ну, это круто, конечно. Вопрос очень глубокий, и об этом можно говорить долго.
Ну, хотя бы в двухсах, да, нет, там, примерно.
Да.
Да. Вот. Ну, здесь различные течения ведической культуры присутствуют. Вот, например, есть староверы, и у большинства староверов приветствуется полноценная семья, когда не менее 9 человек. Детей.
Это правильно.
А полный...
Семь хотя бы должно быть человек.
Да.
5 детей и 2 взрослых.
Угу. А полный круг – это когда уже 16 человек и больше.
И это все возможно. Я вот смотрю, в наше время такие люди есть, которые вот... Те, которые я вспоминаю, эту пару все время, они у меня 8 человек детей сейчас имеют на данный момент, останавливаться не собираются. Они православные, христиане, семья такая, верующих людей. Но вот что такое вот эти веды, что это вот, я считаю, это как вот плацента наша, да, это корень, это вот наш корень. То знание, которое нам надо бы все-таки не игнорировать, а уважать, почитать и узнавать побольше, потому что кто мы есть без корня? Веточки сухие, сразу же листики опадают, и веточки погибают. Поэтому историю нашу, вот это все издревле надо изучать, надо познавать, не отмахиваться и не думать о том, что вот мы такие умные, сейчас у нас 1, 2, 3 ребеночка, и все, и хватит. Потому что для здоровья, может быть, женского так вот лучше. А на самом деле совершенно все не так.
Конечно. Ну, есть еще такая древняя-древняя присказка, что как дерево без корней, так и человек без прошлого не имеет будущего. Если древо обрубить корни, оно умирает. То же самое человеку, если убрать все его прошлое, то в этом случае подсовывай ему что угодно, и он это будет все принимать, как будто это само собой. Хочешь из него свинью делай, хочешь из него дурачка делай, там, что угодно. Вот, поэтому свое прошлое необходимо знать. А уж выбор религии или какой-то там веры, это уже совершенно другое. Хотя, на мой взгляд, вера, она не может быть какой-то, потому что ведение, ведера, оно, ну, радио наше называется, ведера как раз поэтому, под причиной. Ну, вера, она может быть одна. Или ты веришь, что вот, или нет. А религий их может быть очень много.
Вера, она переводится в словаре далее как знание. То есть нужно знать, нужно узнавать, нужно знать. А вот я еще хотела все-таки сказать по поводу того, что вот первое впечатление ребенка обсуждалось вот именно тобой, Алексей. Это называется импритинг, то, что ребенок увидел впервые в своей жизни, родившись из маминой утробы уже вот... на Божий свет, Это очень сильное впечатление. Вот художники, импрессионисты, они рисовали свои картины великолепные, передавая на полотне вот свое самое яркое, первое, сильное впечатление. И это очень интересное течение, да, вот среди художников. Так вот, ребенок тоже имеет вот это первое впечатление на ярчайшее, которое несет за собой по всей своей жизни, как бы это такой золотой гвоздь. И он ориентируется на это первое впечатление до последнего вдоха. И его уже не переубедить, хороша жизнь или плоха, то есть тепло там или холодно, любят там, обнимают, целуют или по попе действительно пинка дают. И переубедить потом практически невозможно человека, который получил негативный опыт, и переубедить человека, который получил позитивный опыт, тоже нельзя. Дети, рожденные в любви, они всегда будут идти по жизни, улыбаясь и говорить, что вот жизнь хорошая, она теплая, она добрая. Даже если случается что-то плохое, это временно, и оно пройдет. А дети, которые, наоборот, не получили этот опыт, они будут говорить, что жизнь – это тяжелая штука такая, борьба, постоянно может кто-то сзади пинка дать, и недоверие, вот это вот, постоянные оглядки. Ну, а если что-то хорошее случается, то это, наоборот, это временно, это так. Скоро черная полоса вернется. И вот это видно сразу белыми нитками, как родился человек. Вот общаешься с людьми, сразу понимаешь, приложила его мама к своему сердцу, обняла, поцеловала, или это не состоялось.
Ну, только вот это слово «импритинг» ты назвала, как-то мне, ну, слух резанул, как, ну, человеку-славянину.
Ну, я почему объясняю, импрессионисты, да, импритинг, потом есть английское слово «бондинг», это тоже муссируется сейчас, вот, то же самое имеется в виду. У нас по-русски мы называем это «воссоединение».
О, вот это мне нравится.
Да, это как вот такой радужный мост от сердца к сердцу, от сердца ребенка к сердцу матери. И дальше это голографичнее, то есть этот мост соединяет ребенка со всем космосом, со всей Вселенной. То есть он, воссоединенный ребенок, понимает, что мы здесь для любви, ради любви, и он умеет эту любовь принимать, дарить и старается созидать, что-то такое строить, а если надо, и защитить умеет природу, землю нашу. Они заботятся о том, чтобы все было вот в любви, вот в таком состоянии, созидательном.
Вот по-русски мне больше понравилось. Это про как в фильме что-то там «Будьте здоровы, ваше высочество», когда там по-английски, по-немецки, по-французски, он говорит, а по-русски можно?
Ну, хорошо. А по-русски еще, я сейчас скажу, есть еще один такой термин, как привязанность. У нас большинство советских людей, они привязаны, дети привязаны к матерям, потом мужья к женам. И это очень болезненное состояние, когда человек, вот если маленький человек ходит, держится за юбку и ноет, и он не знает, вот как вот ему эту маму съесть, вот ему хочется, или маме хочется положить своего ребеночка в карманчик и никому не отдать, и вот это болезненное состояние, оно вот такое вот очень травматичное для психики. А воссоединенные люди, они отпускают друг друга, они любят, поэтому дарят свободу друг другу, это тоже очень видно.
Угу. На сайте «Наш АЭС», там, где о тебе, есть информация, там множество дипломов различных. И здесь вот как раз вот Антоха за этот вопрос. А есть ли у вас лицензия на данный вид медицинских услуг? Вообще это медицинские услуги?
Да. Значит, смотрите как. Лицензия на данный вид медицинских услуг. Сразу же, а что такое здесь имеются медицинские услуги? Мы не оказываем медицинских услуг в принципе, потому что не считаем, что беременность надо лечить, и что роды – это операция или что-то еще подобное тому. А вот лицензии таковой нету, и такого вида деятельности в нашей стране тоже не существует, поэтому лицензирование невозможно. В свое время я это узнавала, пыталась пробить, мне объяснили, что такое лицензия. Она предполагает создание комиссии проверочной, которая будет смотреть, все ли в порядке, то есть должен быть вид деятельности. Такого вида деятельности в нашей стране нет. Есть в Голландии, это финансируется государством, есть в Америке, есть в Италии, где мне приходилось неоднократно работать, во Франции есть, в России пока нет. И последнее вот мы пытались раз пробить, это летом, опять же, в Госдуме был круглый стол, и председатель сказал, что решать в нашей стране этот вопрос преждевременно о легализации и лицензировании вот этого вида деятельности. К сожалению, вот так.
Ну, это всего лишь констатирует факт, то, что те, кто находится наверху, они не делают того, чтобы нам каким-то образом жилось лучше, а делают все для того, чтобы мы сами каким-то образом думали о своей жизни. То есть хотим жить хорошо, надо не обращаться к тем, кто там наверху, а именно делать самим.
Приходится так. Единственное, что мы были озабочены, когда собирались на этот круглый стол, а мы, это вот редактор журнала «Домашний ребенок» Катерина Перхова, невролог детский Михаил Головач, были юристы, и мы обсуждали этот вопрос именно с точки зрения того, чтобы нашим мамам, которые беременны и хотят рожать вот в нашей стране, обеспечить достойную вот эту услугу сопровождения родов, чтобы к ним приезжали квалифицированные акушеры, чтобы они получали адекватную помощь нашей мамы в случае необходимости, чтобы была связь с клиникой экстренная, да, и вот это все обсуждалось, и споткнулись мы, между прочим, об одну такую проблему, касающуюся в первую очередь Москвы, это пробки на дорогах. Из-за этого вся Россия лишена сейчас возможности, вообще надежды на ближайшее улучшение вот в этой системе, потому что пробки создают проблему, что машина не может доехать, и если в домашних родах какие-то происходят странности, и нужно быстро транспортировать женщину, то есть осложнения какие-то, то это нельзя сделать из-за пробок. Вот мы на чем мы застопорились.
То есть выдумываются все возможные предлоги для того, чтобы не дать ход вот этому нормальному родовспоможению.
Да, то есть надо сначала расширить наши проезжие части, сделать дополнительные эти транспортные развязки, и тогда поговорим снова здорово, сядем за круглый стол, как улучшить вот эту ситуацию.
И найдем новую причину, чтобы опять не дать.
Может быть, да.
Хорошо. Значит, здесь вопросы поступают. Я предлагаю, прежде чем начинать отвечать на вопросы, продолжить уже по теме. Ты раскроешь тему, и тогда уже мы будем отвечать на вопросы. Потому что вот начинать отвечать на вопросы без раскрытия темы, на мой взгляд, это не совсем правильно. Хорошо? Итак, да. Значит так, давай первая фраза, которая здесь. Естественные роды. Что в твоем понимании естественные роды?
Естественные роды я понимаю так, что процесс этот начинается с создания организмом женщины букета гормонов любви. И когда вот этот букет составлен полностью, эти гормоны вырабатываются организмом женщины, и, кстати говоря, плацентой, потому что это тоже железа внутренней секреции, которая продуцирует гормоны, все это вместе взятое запускает механизм родов. И если не мешать этому процессу, о чем говорили многие знаменитые акушеры, в том числе и Мишель Аден, многоуважаемый акушер-гинеколог, хирург французский, который написал книжку «Возрожденные роды». А если не мешать этому процессу, то он пройдет естественным образом, и все будет замечательно, лишь бы не вспышки фотоаппарата, лишь бы не холодно, лишь бы не наблюдение за женщиной в ожидании каких-то осложнений, а уютная, теплая атмосфера. Ее можно, кстати, создавать и в родильных домах. Есть такие механизмы. Например, я ездила, когда во Францию, это видела в Питивьере, чудесное родильное отделение. Чудесное же родильное отделение в Италии я видела, в Поджибонсе. Прекрасное. То есть ничто не напоминает о том, что это клиника. Условия похожие на домашние. И участвуют в родах все близкие люди, которые хочет видеть роженица. Вот она хочет маму, пожалуйста, маму. Хочет мужа, прекрасно мужа. И роды эти по статистике дают очень хорошие результаты. И первая здесь страна, которая получила замечательные результаты, это Голландия. Они находятся на первом месте по цифрам, по статистике. Именно потому, что государство финансирует программу домашних родов. То есть акушерская бригада выезжает на дом и принимает роды дома в естественных условиях, тихонечко, аккуратненько. И все это происходит великолепно. Статистика прекрасная.
Значит, первое, что это создание хорошего гормонального фона у мамы, да?
Это первое и наиглавнейшее. Когда у мамы нет адреналина, когда он не перебивает гормон любви, то мама рожает прекрасно. И не каждый акушер может найти в себе смелость заявить о том, что главное не мешать этому процессу. Каждому хочется стать царем и героем в этой истории. Вот я принял роды, вот я молодец, вот здесь я вот подрезала, здесь зашил. А Мишель Аден, например, которого я уже вспоминаю сейчас второй раз, ему уже 80 лет, он одевает корону на голову роженицы и служит ей. Он показывает это вот. Царь и герой – это тот, кто рожает и кто рождается. А я вот, я служу женщине. Я тоже придерживаюсь такого мнения, что в родах вот именно нужно послужить вот этому процессу, не вмешиваясь в него агрессивными методами. И тогда будет очень хороший результат.
Ну да, а у нас как? Ну-ка, ложись, попу кверху, голову вниз. Теперь тушься глазами. Глазами не получается. Давай, тушься ушами. Тоже не получается. Ну ладно, я сам давить буду, да?
Ну это уже да. Совсем неестественная позиция. Это уже о естественных родах вообще речь не идет, когда женщину кладут.
Ну я говорю то, что сейчас происходит в роддомах, как правило.
Испокон века женщины рожали вертикально, на корточках, сидя на специальных стульчиках, могли встать на колени. Это вот тоже отдельный такой момент, который говорит вот о том, что роды идут физиологично, естественно, прекрасно, женщина сама находит эту позицию. Очень интересно то, что можно ее ничему не учить, если к ней не приставать, вот вдруг роды начались у женщины, она на курсы не ходила никуда. Если она понимает, что вот она находится вот на дереве, да, а такой случай был. Потом был в Индии, да, и женщина оказалась на раскидистых ветках у раскидистого дерева, и она поняла, что помощи ниоткуда не будет, и она стала просто рожать. Она родила на этой ветке чудесный ребенка. Никто ей не подсказывал, как это надо сделать. Хотя, конечно, ситуация стрессовая, но когда ты уже находишься тет-а-тет, вот все, ребенок пошел, и ты уже подчиняешься вот зову своего тела. Рожает женщина телом. Никак не аналитическим умом своим, не неокортексом, а рожает ее тело. И если не мешать, то даже и на дереве можно родить достойно.
Иными словами, хочешь помочь, не мешай, да?
Да, верно.
Ведь надо еще тоже задуматься. Организм существа любого, которое здесь на Земле присутствует, он таким образом подстроен под природные вот эти все природные окружения, под реакции какие-то, да, что все продумано, все заложено уже внутри человека, внутри животного, внутри любой козявки. И поэтому уж говорить, что в столь высокоорганизованном существе, как человек, что-то там не предусмотрено, это вообще, наверное, надо быть полным бараном или полным идиотом. Ну, как же люди существовали до этого и прекрасно и рожали, и, в общем-то, полноценные семьи были. Хотя нас там пугают, конечно, что когда в старину рожали, очень много смертей там было и так далее. Но у меня такое ощущение складывается, когда там покопался... Что это, да, все это выдумки в очень большом
количестве. Нет, я не хочу сказать, что это совсем уж выдумки, потому что роды – это такой процесс, далеко не познанный до конца, как имеют смелость говорить ученые. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас, какая смертность у нас в России, по крайней мере, если взять, а за нами там только Африка уже идет. Там, где совсем уж все плохо, может быть. То есть мы находимся не на первом и не на втором месте. Голландия на первом, а мы в хвосте плетемся по статистике. Вот что произойти может с мамой после родов, как дети гибнут в роддомах. Поэтому то, что было раньше, то, что сейчас, можно сравнивать, можно взвешивать и можно говорить о том, что сейчас хуже, чем раньше.
Но надо еще учитывать, что...
Эти цифры вам не дадут вот так вот запросто. Поквартальные цифры из роддомов вы не получите.
Ну да, не засекречивать.
Нужно докопаться, да.
Ведь надо учитывать, что первые роддома появились-то, в общем-то, не так давно. Это прошлый век, начало прошлого века, и были они для гулящих, там, бездомных и кого-то еще. Так, ну давай, значит, вот продолжим. Естественные роды – это гормональный фон, то есть естественное ощущение женщины, что это не болезнь, все нормально. То есть не надо женщину пугать, женщина должна понимать, что это естественно, это не болезнь, да? Потом, необходимо какие-то создать условия. Вот условия, которые создаются при естественных родах.
Условия вот именно комфортные для женщины. И в том числе, вот, например, сейчас сразу я вспомнила музыкальное сопровождение. Одна женщина хочет рожать под джаз, другой нравится классика. И она балдеет от этого, то есть ей нравится. Третья женщина подготовила себе целую кипу дисков. И когда начинаются роды, она говорит: «Я хочу тишину. Уберите все эти диски, выключите музыку, мне хорошо так». Одна женщина собиралась рожать на суше, залезла в ванну посидеть немножко и говорит: «Слушайте, я не ожидала от себя, но отсюда из воды я уже не выйду, мне здесь хорошо». Другая, наоборот, собиралась в воде, посидела, говорит: «Кажется, мне нужно выйти». И главное здесь вот ей не командовать ею, а идти вот как она хочет, потому что роды – это бессознательный процесс. И еще раз скажу, что протеканию бессознательного процесса помочь нельзя. Главное, ему не помешать. Поэтому задача акушера – это не просто выполнение каких-то обязанностей, а здесь талант, вот именно проникнуться состоянием рожающей женщины. Здесь нужно интуицию включать. Это искусство своего рода.
Ну, в наши древние времена, в древности это называлось «повитуха». Акушерка потом уже появилась.
Повитуха, да, она что? Ну, в древности это была баня, и она создавала все условия для релаксации женщины в тех временах, да, что эта баня самая лучшая. Растопили, нагрели, почему, еще раз скажу, тепло. Очень важно, чтобы женщине не было холодно, а комфортно это уже тепло. И она делала массаж. Повитуха делала массаж рожающей женщине, растирала ее, разминала в этой в теплой бане. И еще интересно, что я слышала из первых уст, женщина, которая сейчас старенькая бабушка, она рожала в воде. А было это так, мы рожали с молодой девушкой, с внучкой этой бабушки, в воде рожали, а бабушка все время норовила залезть в комнату. Все время заглядывала в дверь, и ее, значит, внучка, она говорила: бабушка, уйди. А бабушка говорит: а что уйди, я же тоже воду рожала. И я говорю: бабушка, пройдемте, пожалуйста, зайдите сюда и расскажите, нам очень интересно. Она говорит: вот в баню мне растопила повитуха, засунула, говорит, меня в бочку с водой по горло. Трав туда налила, хмель и так далее. Но она не помнит, какие травы, потому что это повитуха заваривала. Но говорит, я заснула в этой воде. Понимаете, то есть это условие, когда женщина может полностью довериться и расслабиться, и даже заснуть.
А потом чувствует, кто-то за сиську дергает. Да? Ой, ребенок. Кстати, то, что рассказываешь, это как раз вот после нашего эфира я поставлю рождение, воспитание детей и славяно-арийских вед, там как раз все, что рассказываешь, четко об этом говорится, что растапливалась баня, ставились сундуки по углам, приносились дары баннику, воду разогревали, ну, если в воде там собирались. Ну, в общем, послушайте, там много чего рассказывается. Хорошо, значит, вот понятно. Естественный род – это целый комплекс. И, кстати, вот здесь уже... Так, Артему задает вопрос: мама царь, ребенок герой, а где же папа?
Вот, значит, про папу в наше время все уже хорошенько забыли, вот только мы его и помним. Значит, на самом деле мужчина изолирован в современном мире от этого процесса, был до недавнего времени. Хочу всех пап порадовать, что мы пробили буквально головой вот эту стену, и сейчас каждый папа может бесплатно идти в роддом вместе со своей женой. Учтите, это теперь ваше право. В Минздрав соцразвития найдите в интернете, посмотрите. Это теперь право каждого мужчины. Единственное, что имейте в виду, какая заковырка. Если вы придете прямо вот так вот: здравствуйте, мы пришли, вас спросят: а где ваша флюорография? А где СПИД, гепатит и сифилис? То есть, в этом смысле, что им нужны справки о том, что вы здоровы, и что у вас нет туберкулеза, СПИДа, гепатита, сифилиса. Будьте внимательны. Узнайте, прежде чем сопровождать жену в роддоме, требования роддома по поводу вот этих бумажек. И заранее сделайте, пожалуйста, все анализы, которые нужны конкретно тому роддому, в который вы собираетесь, если вы туда собираетесь, и вы можете сопровождать свою женщину в родах. Теперь законно и бесплатно, бесконтрактно. Это хорошая новость, я надеюсь, для многих.
Я думаю, да. Кстати, эта фраза: а где СПИД, гепатит, сифилис, отвечать надо у бомжей, проституток и наркоманов.
Да.
Дальше. Ну, в общем, вот по ходу, видишь, мы даже и на вопросы отвечаем, и раскрываем еще тему. Так, теперь... Вот поговорили. Кстати, то, что ты опять сказала, это опять же тоже вот у родноверов это приветствуется. Папа всегда присутствует.
Можно я еще тогда про папу скажу?
Давай, конечно.
Вот тут у нас вот какая практика. Если это домашние роды, к сожалению, для больницы не подходит то, о чем сейчас я буду говорить. Я считаю и убеждена уже по опыту, что роды – это интимный сексуальный момент в жизни пары. И достичь вот этой гармонии в родах можно там, где не стоит человек со свечкой, понимаете, да? Еще один, третий, лишний. И в домашних-то условиях, конечно, это все достижимо, это все естественным образом происходит, пара рожает в любви, и это действительно интимный момент в жизни семьи. когда приходится просто выйти там в кухню, посидеть тихонечко, чтобы не мешать людям проявлять и делать движение любви по отношению друг к другу. Это очень серьезно. И роды проходят быстро и легко, когда гормон любви, который не один, а целый букет, вырабатывается обоюдно в паре, и раскрывается шейка матки у мамы, как цветок на солнце, когда мужчина, ее любящий, рядом, просто ее гладит и целует, и обнимает. Он тоже создает вот эти комфортные условия для расслабления, релаксации тела женщины. И ребенок легко выходит, мягко выходит. Это такое счастье, такая радость, такие роды. Поэтому-то и заметив это, врачи сейчас запускают папу в надежде, что ему удастся улучшить статистику. Это тоже сторона рассматривается. Но единственное, надо опять же создавать условия, где папа будет не бороться с врачами за права женщины, там, сидя рожать или как-то еще там попить водички, потому что во многих клиниках не разрешают ни есть, ни пить, там 12 часов женщина уже обезвожена. А чтобы эти были условия, чтобы папа, мама мог обнимать и не оглядываться, а как вот на это посмотрит там чужой дядя, который приходит и говорит: ну-ка, давайте мы посмотрим раскрытие шейки матки. Вот.
Понятно. А часто приходится слышать такое, что мужчины, которые рожают женщинами, именно мужчин рожает женщинами, я не оговорился, вот, привыкайте к такому термину, что мужчина испытывает такие же многие ощущения, там, схватки какие-то. Вот.
Да. Испытывают схватки, боли в пояснице, внизу живота, бегут в туалет, потому что может пронести диарею тоже на фоне, так сказать, возбуждения нервного. И, в принципе, схватки – это же гормоны, которые действуют в данном случае у мужчины на гладкую мускулатуру, и кишечник тоже реагирует. Но это было всегда традиционно, и женщины и мужчины знали, что когда муж включается в этот процесс, он берет на себя часть вот этих страданий женщины родовых. И даже специально я знаю, что в древние времена мужики одевали юбки во время родов жены, бегали там, охали, хватались за спину, вот, и за живот, чтобы как бы отвлечь, да, какие-то там силы на себя, чтобы женщинам более легко родила. Да, было такое.
Антоха задает вопрос в тему, а были ли у вас случаи, когда папа терял сознание при родах его жены?
У нас нет, у нас такого не может быть, потому что папы все готовятся к рождению ребенка, в школу ходят и смотрят видеоматериалы, мы обсуждаем те самые техники помощи женщине, которые может папа оказать, овладеть этими техниками еще до рождения ребенка. То есть это массаж обезболивающий, дыхательные практики, это помочь женщине позицию нужную принять. То есть папа в работе находится, он активно участвует в родах, он не стоит, не смотрит на промежность, что там происходит. Почему в роддоме папы теряют сознание? Потому что орудует там бригада медицинская в белых масках и халатах и шапочках, да, а он вынужден стоять и смотреть вот на это, на все. Вообще-то я скажу очень, может быть, сейчас некрасиво, но тем не менее, когда вот так вот папа видит это он смотрит на групповое изнасилование своей жены.
Ой, кошмар какой.
Это очень сильно сказано, сказал Алексей Саргунов в свое время. Я первый раз, когда услышала, у меня сердце остановилось, охладело. Но я согласна с этим, потому что когда просто стоит и созерцает со стороны муж, ему именно вот это приходится пережить. Свою любимую женщину он видит распростертую, вот так распластанную на этом столе, и там у нее копаются, ковыряются, и все это, конечно, ужасно. Но если муж участвует в родах, то есть он находится сзади, там держит ее под мышками, она садится, присаживается, он ей делает массаж спины, он ее целует в ушко и дышит вместе с ней, то есть дыхательные техники производятся таким образом, что вместе, синхронно они начинают дышать в одном ритме. И, конечно, все по-другому выглядит это. Поэтому папы никогда наши не теряют сознание в родах. Они понимают, что не до того, они тоже рожают. И женщина, кстати, рожающая, никогда не теряет сознание в родах, если ее не напичкали какими-нибудь наркотиками.
Вот сейчас, когда уже человек, ну, взрослый, да, и вот вспоминаю то, что было раньше, мне вот становится страшно и стыдно, как я мог своего ребенка первого отдать на, вот, на рождение, вернее, как я мог оставить жену и ребенка вот чужим людям, неизвестным мне, которых я не знаю, которых я не ведаю, что они там будут производить и как они будут обращаться. Вот сейчас мне за это стыдно. И я хочу, чтобы такой же стыд появился у тех, кто еще не дошел до этого. И страх, может быть, даже отчасти. Потому что вы отдаете своего ребенка единственного, потому что любой ребенок единственный, любой.
Да.
Он, вот он уникален.
Неповторимый.
Неповторимый, да. Вот этого неповторимого единственного человечка вы отдаете в руки неизвестных людей, для которых вот этот процесс рождения – это не рождение, это не появление нового ребенка, это конвейер.
Конвейер, да.
Да, вот если вы это поймете, я буду рад хотя бы от того, что вы это поймете. Потому что когда вы поймете, вы начнете искать способы, а как избежать этого конвейерного уродования, и будете предпринимать какие-то меры.
Ну, я сейчас сразу скажу тоже такую вот ремарочку. В те времена, когда рождались наши первенцы, да, первые наши дети, это еще Советский Союз, и тогда остаться дома рожать просто невозможно было по-хорошему, потому что вызывалась милиция и забирали маму насильно в роддом с новорожденным уже ребенком или в процессе родов, и папу в милицию, что же они такое задумали вне системы рожать. А в роддом папа не мог попасть никак, ни под каким предлогом, ни за деньги, никак в те времена не было такой системы. То есть в родзале кочевряжились 6-8 мам рожали в те времена одномоментно, на разных стадиях родов. И поэтому туда мужчина вообще не мог чей-то прийти. Что значит, вот эти рожают женщины чужие, и тут какой-то мужик к одной пришел. Но и не поэтому, а потому что просто это как тюрьма была раньше, как концлагерь, где разлучают не только маму и ребенка, но и маму и папу и ребенка. Это можно смотреть кино, называется «Помни имя свое». Вот там обрыдаться, посмотреть, как у матерей забирают детей, и подумать о своих женах, как у них вот в советские времена отнимали детей, как в некоторых роддомах до сих пор это делают. Потому что нет палаты мать-дитя. Если искать роддом достойный, в первую очередь надо искать, чтобы там была система мать-дитя, где женщина в родах имеет отдельный бокс, куда может прийти ее супруг, тоже сопровождать роды. И затем, чтобы мама и ребенок оставались вместе, не разлучаясь, в одной палате, где это предусмотрено вот, устройством роддома.
Наталья просит повторить фильм, который ты назвала.
«Помни имя свое», там играет Касаткина в главной роли. Там как раз сюжет о том, что женщина вот родила ребеночка, как раз было лето 1941 года, и вот напали, значит, фашисты на нашу страну.